Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 3 августа Святая Православная Церковь празднует память пророка Иезекииля. Сегодня мы поговорим об этом великом пророке. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего пророка?
Будущий великий пророк Иезекииль родился в Иудее, в городе Сарира. Город этот не упоминается нигде в Священном Писании, но согласно преданию церкви, которое сообщает впервые Епифаний, кипрский святитель, именно в этом городке родился будущий великий пророк. Происхождение его было священническим. Он происходил из колена Левина, и его отец в Узе был священником. И, соответственно, как это было принято в Ветхозаветном Израиле, сам пророк Иезекииль также был священником. Другое дело, что по обстоятельствам его жизни он не мог во всей полноте осуществлять свое служение священника, просто потому что был вынужден переехать на новое место, он был депортирован из Иудеи, жил большую часть своей жизни в Вавилонии. Но, тем не менее, те обязанности священника, которые относились именно к духовному руководству над народом израильским, он, безусловно, всегда старался исполнять.
А при каких обстоятельствах совершилось призвание на пророческое служение Иезекииля?
Такое бывало уже неоднократно в истории израильского народа, когда один и тот же человек совмещал в себе служение и священническое, и пророческое. Дух профетизма во многом перекликается с духом священнослужения. И вот пророк Иезекииль, он был избран Господом, когда уже жил в Вавилоне. Произошло это таким образом, что в возрасте 25 лет, это был 597 год до Рождества Христова, пророк Иезекииль был депортирован с первой колонной тех иудеев, которых насильно переселили в Вавилон. Навуходоносор, царь Вавилонский, специально осуществил это действие для того, чтобы разорвать связи иудеев со своей исторической родиной, чтобы тем самым лишить их того бунтарского духа, которым всегда отличался еврейский народ, чтобы они вели себя более смирно в окружении иноплеменников. И с другой стороны, чтобы обезлюдившая земля еврейская, там, конечно, кто-то оставался, но это уже были остатки народа, чтобы она была лишена, эта земля, сил противиться своим завоевателям. Так что это была такая вот продуманная вавилонская политика. И вот вместе с царем Иоакимом, с другими знаменитыми, знатными людьми, пророк Иезекииль был депортирован. И когда он 5 лет уже прожил в Вавилонии, то он жил, кстати, в поселке под названием Тель-Авив. И хотя...
Замечательно.
Да, в то время это был совершенно незначительный маленький такой поселок, поселение иудейское в Вавилоне, но впоследствии, как мы видим, именно это название стало названием столицы израильского независимого государства. Так вот, пророк Иезекииль находился на берегу реки Хавар. Он размышлял о бедствиях своего народа, о тех перипетиях судьбы, которые самому ему пришлось перенести. И вдруг, совершенно независимо от его воли, совершенно внезапно, он увидел видение божественной славы. Он увидел самого Господа Саваофа, который восседал на херувимах. Это видение поразило его, произвело на него совершенно необыкновенное впечатление. После этого видения 7 дней он ничем не мог больше заниматься, только думать о том, что же все это могло означать. Настолько его все это потрясло, что он буквально был вне себя. И люди, которые видели его состояние, они поняли уже по одному этому, что с ним произошло нечто совершенно чудесное и необыкновенное. Вот именно с этого видения Божественной Славы начинается его пророческое служение. Это было в возрасте около 30 лет.
А в каких условиях проходило пророческое служение Иезекииля?
Это были очень трудные условия, чрезвычайно трудные. И, наверное, не случайно то, что когда Господь повелел Иезекиилю пророчествовать, он символически через своего ангела повелел ему, чтобы он съел свиток, на котором были написаны слова «плач» и «стон» и «горе». И хотя это были такие, казалось бы, горькие слова, но когда пророк съел этот свиток, то в устах его ему показалось, что это нечто сладкое. То есть это было обозначением того, что хотя действительно ему приходилось все свое пророческое служение, это около 20 лет, возвещать в основном печальные вещи для Израиля, или те, которые уже есть, обличать, или те, которые грядут в будущем, провозвещать. Все это были весьма и весьма катастрофические, горькие события. Но, тем не менее, исполняя это служение, он ощущал, что он действует прямо от лица Божия. Поэтому это приносило какое-то совершенно особое такое вот внутреннее удовлетворение, состояние близости с Божеством, но и вместе с тем, наверное, дополнительным источником мотивации для него было то, что люди прислушивались к его слову, и оно производило благое действие в народе израильском.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о видении славы Господней, которое было у пророка Иезекииля в самом начале пророческого служения.
Видение славы Господней – это по-своему совершенно неповторимое видение, и надо было обладать еще таким талантом, каким обладал пророк Иезекииль, чтобы суметь его хотя бы в более-менее адекватных образах описать.
А у кого-то еще было в истории это подобное видение?
Подобного видения не было и больше ни у кого. Не, разумеется, были видения у каждого свое. Пророк Исаии, например, вот видение Господа Саваофа, который послал Серафима, чтобы он прикоснулся углем к его устам. Было видение у пророка Даниила, который видел ветхого Денми на престоле, окруженного тысячами тысяч ангелов, которые служили ему, и тьмы тем ангелов предстояли ему, то есть сотни миллионов ангелов. То есть это было очень чрезвычайно величественное видение. Но вместе с тем, вот именно такого видения, как у Иезекииля, больше не было ни у кого. Нечто подобное мы видим в новозаветной письменности у святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Вот когда он описывает в Апокалипсисе видение вот небесной славы Божией, то здесь очень многие образы как раз перекликаются с символикой пророка Иезекииля. Я далек от мысли, что он просто переписал это у пророка Иезекииля, у него были свои пророчества, у него был свой мистический духовный опыт, свои видения, но тем не менее есть какое-то родство, духовное родство вот именно между этими рядами видений пророка Иезекииля и апостола Иоанна Богослова. Ну и надо сказать, что когда читаешь вот это описание видения, то трудно даже представить, как это может быть. Ну, например, когда он говорит, что вот Господь восседал на этих херувимах, у которых было по четыре крыла, двумя они летали, двумя они закрывали свое тело, под крыльями у них скрывались руки, но под ними еще были колеса с глазами. И эти колеса, они двигались во все стороны одновременно. То есть, ну мы знаем, что колесо, оно может в одном направлении двигаться, чтобы колесница ехала. А тут получается, что во все направления сразу. И животные, которых он видел, мы их условно называем херувимами. На самом деле, трудно вообще подобрать название для животного, у которого сразу четыре лица. Человеческое, львиное, лицо тельца и вместе с тем такой вот облик орла. И это все у одного существа вместе, сразу одновременно. То есть это именно реальность, далекая вообще от нашей материальной действительности. И, разумеется, то, как мы себе представляем, мы каждый по-своему это представляем, это все отличается от того, что на самом деле видел пророк Иезекииль. Но у него просто не было других слов для того, чтобы все это описать.
Скажите, в каких пророчествах Иезекииль обличал иудейский народ?
Таких пророчеств очень много, и особенно они относятся к первой половине его книги, когда он видел вокруг себя очень много развращенности, упадок нравов, и это касалось не только сугубо моральной жизни еврейского народа, это касалось и его религиозной жизни. Причина состояла в том, что, хотя казалось бы, люди испытали такое потрясение, национальную катастрофу, они потеряли независимость, они были депортированы с родной земли, они оказались среди иноплеменников. Казалось бы, это должно было людей сплотить. И в какой-то степени такой процесс консолидации происходил. Но этот процесс охватил не весь народ. Очень многие, наоборот, даже, наверное, было большинство тех, кто стали смотреть, а как живут люди вокруг них, как живут вавилоняне. Потому что Вавилон в то время это было очень могущественное государство, чрезвычайно величественные здания были в Вавилоне, огромные стены, колоссальные храмы. Это все производило на людей просто потрясающее впечатление, все эти зиккураты. Поэтому по сравнению с Иерусалимом, даже в лучшую эпоху его жизни, Вавилон был просто какой-то супердержавой. Это был какой-то мегаполис, который просто людей ошеломлял. И многие стали поддаваться на это внешнее великолепие и решили, что раз вот такое могущество у этого языческого государства, наверное, все-таки их боги, они в чем-то тоже заслуживают поклонения, и начали поклоняться богам вавилонским. Вот именно значительная часть обличений пророка Иезекииля относится к этому вопросу. Он возвращает своих соотечественников к правильному поклонению Богу Ягве, который единый истинный Бог. Нет другого Бога рядом с ним. И он, обличая иудеев, прямо говорит, что у тебя отец Ханани, мать у тебя Хиттиянка, отец у тебя Амарей. То есть он обращается к Израилю, при этом говорит ему о том, что у него уже корни стали языческие, а не настоящие израильские. Это есть вместе с тем обличение и в смешении с другими народами, потому что в тот период многие иудеи, вопреки традициям своим, начали вступать в браки с иноплеменниками.
А есть ли у пророка Иезекииля пророчество о других народах?
Разумеется, как любой из великих пророков, как Исаия в частности, он не мог обойти вниманием народы, которые его окружали, и он касался в своих пророчествах судьбу других народов, пытался ее осветить. В частности, Тир и Сидон, известные города, государства, которые были на берегу Средиземного моря, ближайшие соседи Израиля, у него упоминаются. И Египет, тоже близкий сосед государства израильского. Причем он изрекает на них очень суровое пророчество за то, что они смеялись над бедствиями Израиля, на то, что они издевались над тем, что Израиль потерял всякую независимость. Он говорит, что и вас постигнет то же самое. Не пройдет много времени, как все это бедствие придет также и на вас. И это все на самом деле исполнилось, потому что Навуходоносор сумел разрушить эти города, Тир и Сидон, победил Египет. И все эти пророчества Иезекииля, они сбывались буквально на глазах у его современников. Причем хотелось бы заметить такую интересную черту. Пророк Иезекииль, в отличие от большинства других пророков, он почти не произносил свои пророчества перед народом. То есть он их записывал, и они распространялись в письменном виде. С одной стороны, это объясняется спецификой его служения, то, что он был не на своей территории, он был не в Израиле, он был в другом вообще государстве, и была неизвестна реакция властей местных, если бы узнали, что он начинает что-то такое пророчить совершенно необыкновенное. А с другой стороны, возможно, это связано и с личными чертами его характера. Писал он превосходно, как писатель он просто гениален. А возможно, именно как оратор он не был так силен. И чувствуя это, он иногда, конечно, когда бывали такие особые случаи, он мог выступить перед старейшинами народа, перед теми, кто хотел его слушать. Но так вот, чтобы самому идти в народ, идти на широкую публику, он к этому никогда не стремился.
Расскажите, пожалуйста, о самом известном пророчестве пророка Иезекииля, в котором говорится о воскресении мертвых.
Это 37 глава книги пророка Иезекииля, пророчество о сухих костях, которые он видел лежащими на поле. И Господь спросил его: как ты думаешь, могут ли воскреснуть эти кости? И вот очень интересен ответ пророка Иезекииля. Он ответил: Господи Боже, ты знаешь это. То есть он не сказал, что, думаю, нет, такого не бывает, или да, я знаю, что бывает. Он ответил очень мудро. Раз Господь его спрашивает, то у Господа есть какая-то цель. И он знает эту цель, поэтому он предоставляет на его волю решение этого вопроса. И вот Господь ему повелевает изречь слово к этим костям. И после этого слова пророческого они на глазах начинают оживать. Они обрастают плотью, затягиваются кожей и восстают настоящие живые люди из этих совершенно сухих костей. Он подчеркивает, что кости были сухими зело. Как толковать это пророчество? Есть два способа толкования, но я бы даже назвал их двумя уровнями толкования. Потому что, с одной стороны, непосредственное толкование этого пророчества совершенно справедливо нужно отнести к восстановлению Израиля, которая наступит после 70-летнего плена Вавилонского. Об этом прежде всего говорил пророк Иезекииль, и это естественно, потому что у него вообще все его пророчества, они делятся на две такие большие группы. Первая группа пророчеств – это судьба Израиля ближайшая, от возвращения из плена, восстановления царства израильского. А вторая группа пророчеств – это Израиль грядущий, Израиль уже вечный, Израиль эсхатологический, Израиль жизни будущего века. Вот фактически все, что между этими явлениями двумя, у него просто отсутствует. Даже как таковое пришествие Господа Иисуса Христа у него нигде не отмечено. Нет ни одного пророчества отдельно о пришедшем Мессии, о Господе Иисусе Христе. У гораздо более, скажем, меньшего масштаба пророков такие пророчества есть. У Михея, например, есть, у Осии есть, а у него нету. У него вот только об Израиле. Израиле его времени и Израиле будущего века. Но вместе с тем, надо сказать, что вот в том пророческом русле, в котором он все это излагает, вот именно вот это пророчество о костях, которые восстают, мы можем понимать как глобальное пророчество о воскресении из мертвых всего человечества. И доказательством того, что мы имеем право на новом уровне прилагать это пророчество, толковать его совершенно в ином уже контексте, является то, что именно этот текст, это пророчество Иезекииля, читается на утренней Великой Субботы, то есть непосредственно перед праздником Светлого Христового Воскресения.
Какие известны мессианские пророчества Иезекииля?
Из мессианских пророчеств я бы выделил прежде всего все-таки окончание той же самой 37 главы его пророчества, там, где он говорит о том, что он заключит с Израилем новый вечный завет. И царство Давида, его отрока, это от лица Господа говорится, оно будет вечным. Мы знаем, что Давид не царствовал вечно. То есть Давид царствовал задолго до Иезекииля, он умер, и он воскреснет уже в воскресении мертвых. А когда говорится, что Давид воцарится навечно в Израиле, мы понимаем, что имеется в виду нечто сверхъестественное. То есть имеется в виду именно особый потомок Давида, в котором вся слава Давида сосредоточится в полноте. А это есть Господь Иисус Христос, это есть Мессия.
Как следует понимать пророчество Иезекииля о Гоге и Магоге?
Ну, буквально, если говорить строго, то пророк Иезекииль, который пророчествует, это князе Гоге, он говорит о том, что это будет некий северный князь, который придет с несметными полчищами сражаться против Израиля, но погибнет все его войско от каменного дождя, и трупов будет настолько много, что израильтяне будут хоронить своих мертвых врагов на протяжении 7 месяцев. Такого события в истории Израиля не было никогда. И отсюда возникает вопрос: – каков же смысл всего этого пророческого изречения? Самый реальный путь Истолкование этого текста состоит в том, чтобы отнести его на будущее время. Потому что за всю историю человечества мы не знаем такого случая, чтобы от некоего такого побиения каким-то, скажем, пусть это будет не обязательно каменный именно дождь, может быть, это будет какое-то явление, которое может быть символически изображено как каменный дождь. Это может быть явление естественное или сверхъестественное, но чтобы трупы хоронили 7 месяцев, такого не было еще никогда. Поэтому не исключено, что это как раз уже есть пророчество эсхатологического плана, относящееся к самым последним временам, ко времени пришествия Антихриста. И вот в таком случае мы можем понять, что в данном случае как бы Израиль, обратившийся ко Христу в последний момент, и Церковь Новозаветная, как Новый Израиль, вот они будут противниками этого Гога, который будет пытаться с ними враждовать, но ничего не сможет сделать, потому что сам Господь своим сверхъестественным явлением его истребит. А кто именно это может быть и что это может быть за народ? Было очень много разных предположений. Некоторые говорили, что это какие-то будут мусульманские народы, кто-то считал, что это будет китайский народ. Вот это все пока совершенно беспочвенные рассуждения. Я думаю, что окончательный смысл этого пророчества прояснится только тогда, когда оно исполнится.
А в чем смысл последнего пророчества Иезекииля о новом храме?
Это очень интересное пророчество, и меня оно всегда интересовало. Помню, когда я еще в школе впервые прочитал Библию, то я очень тщательно вчитывался в стихи вот этой 41 главы Иезекииля. И мне было интересно, почему настолько точно он регламентирует, вот, описывает, какая будет длина храма, какая будет ширина храма, какая будет высота храма, какая будет толщина стен 6 локтей. Я посчитал, это получается 3 метра. Вот, на самом деле, то есть в Вавилоне были тогда постройки как раз такого типа. И поскольку вавилонский как бы вот этот дух, стиль жизни и вообще то, что Иезекииль писал в Вавилоне, это очень сильно отразилось на его книге, то и здесь мы как раз можем видеть следы этого влияния. Так вот, это все не случайно. Пророк Иезекииль, с одной стороны, описывает как бы идеальный храм, тот, который показал ему Господь через ангела. И ангел ему измеряет все это, показывает, и Иезекииль отдельно отмечает, что эта мера человеческая, какова мера и ангела. То есть мера одна. И вот когда он все это описывает, то с одной стороны, да, это идеал, а с другой стороны, здесь есть реальное указание, каким восстанавливать храм. И вот когда храм действительно был восстановлен после возвращения иудеев из плена Вавилонского, он восстанавливался точно по тем размерам, которые указаны в книге пророка Иезекииля.
Скажите, каким был конец жизни пророка Иезекииля?
Довольно печальным был конец его жизни, к сожалению. Ну, очень многие пророки именно так мученически окончили свою жизнь. И по самому достоверному известию, пророк Иезекииль был убит одним из князей иудейских, убит прямо там, в Вавилонии, и пострадал он за то, что он обличал этого князя за покровительство языческим идолопоклонническим культам. Если он обличал людей простых, то те могли на него там обижаться, могли таить злобу, но как бы это ничем особо не грозило пророку. А вот когда он обличал князя, то гордость этого человека уже не могла снести подобного публичного обличения, и он решил отомстить пророку. Причем он сделал это очень жестоким образом. Пророка Иезекииля не просто убили, а его привязали к нескольким коням, которых погнали в разные стороны. И он был просто разорван на части. И остатки его тела были брошены прямо там в поле, но нашлись, конечно, благочестивые люди, которые собрали его останки и торжественно похоронили их в гробнице предков Авраама, Сима и Арфаксада. Это было на поле Маур, так называемом. Сейчас это на территории Ирака, недалеко от Багдада, на берегу реки Евфрат. Это местечко называется Эль-Кифль. Вот Там находятся останки этого великого.
То есть сохранилось и свободно для поклонения?
Ну, гробница сохранилась, но я сомневаюсь, что они открыты для поклонения, как у нас мощи святых. Как правило, на Востоке все-таки гробница, она имеет вид закрытого сооружения, и просто говорят, скажем, вот это гробница Рахиля, а это гробница Иезекииля.
Скажите, а когда книга пророка Иезекииля вошла в канон книг Ветхого Завета?
А вот это очень интересный момент, чисто текстологический, который, с одной стороны, показывает нам, из современных ученых, это редкий случай, практически никто не сомневается в авторстве пророка Иезекииля. Именно потому, что он свои пророчества почти вслух не произносил, а сразу их записывал, его книга состоит из письменных текстов, которые сразу писались именно как некоторый текст, а не просто речь, которая должна была устно произноситься. Поэтому у него книга представляет собой единое целое. Там прослеживается единство языка, стиля и всех прочих атрибутов связанного текста. Поэтому, казалось бы, сразу эту книгу можно было признать как аутентичный текст, тем более, что при жизни авторитет Иезекииля был уже очень высоким. Но случилось так, что его книга вошла в иудейский канон буквально незадолго до Рождества Христова. А именно при Гамалиле был один раввин, которого звали Анания бен Иезекия. И он настоял на том, чтобы эта книга вошла именно в канон книг, священных книг иудейского народа, потому что другие раввины предлагали признать ее на уровне апокрифа. А он сказал, нет, я докажу, что на самом деле эта книга богодухновенная, эта книга истинно пророческая. И попросил 300 мер масла. И когда ему выдали столько масла, он непрестанно толковал эту книгу, пока все масло не сгорело. То есть несколько суток он занимался истолкованием этой книги и произвел настолько мощное впечатление, что больше уже никто не сомневался, что это истинно богодухновенная книга.
Замечательно, что так получилось.
Да.
Скажите, каково значение деятельности пророка Иезекииля в истории богоизбранного народа?
Значение это чрезвычайно велико. Прежде всего, Иезекииль достойно исполнил то служение, на которое он и был призван. Господь его призвал, с одной стороны, для того, чтобы обличать нечестие народа, его недостатки, идолопоклонничество. Все это Иезекииль делал вполне успешно. Но, возможно, даже более важная миссия пророка состояла в том, что он сумел народ объединить, что он сумел народ поддержать, утешить, подать надежду, что вот это тяжелое положение жизни за рубежом, среди иноплеменников, которые к ним относились презрительно, как к побежденному народу, что все-таки это все когда-то закончится. Вот он очень сильно повлиял на то, чтобы начали возникать такие вот очаги духовности, образования и культуры еврейского народа за пределами Иудеи. Вот когда мы говорим о, скажем, синагогальном типе вообще организации народной жизни, духовной жизни народа израильского, вот она ведет свое начало как раз с тех времен, от времен пророка Иезекииля. Конечно, Иезекииль был не один на этом поприще. Его современником считается пророк Даниил, который жил тоже в это же время в Вавилоне, но Даниил жил в самом городе Вавилон, а Иезекииль, вот он жил как раз, я бы сказал так больше, в сельской местности, в таких вот поселениях иудейских, и он переходил из одного в другое, именно вот для того, чтобы нести людям Слово Божие. В то же самое время жил пророк Иеремия, но Иеремия как раз остался в Иерусалиме. То есть это были современники, они были наслышаны друг о друге, в частности то, что и Иезекииль подтверждал истинность пророчеств Иеремии, а тот подтверждал истинность его пророчеств, это достоверно известно. Вот. Но вместе с тем, все-таки миссия Иезекииля была абсолютно неповторима. Он действовал вот именно с какой-то совершенно необычной стороны. Это пророк, который был прежде всего не вдохновенным поэтом, а это был мистик, это был человек, который лично общался с божеством буквально лицом к лицу. Это очень редкий вообще тип человека. Поэтому, когда в его книге некоторые пытаются найти какие-то недостатки, говорят, что вот у него не настолько сильные вот эти вот гимны, песни, как у пророка Исаии, например, что ему больше удается только какие-то печальные вот такие вот повествования, нельзя требовать всего от одного человека. Но вот в том, чем Иезекииль силен, вот именно в таких вот образах, которая сразу показывает, что это была настоящая реальность. Мы читаем его описание небесных вещей, видение совершенно выходящее за пределы человеческого рассудка, и мы ему верим, потому что мы понимаем, что это нельзя было придумать, это можно было только описать как данность. Я считаю, не случайно Шиллер хотел изучить иврит специально для того, чтобы читать пророка Иезекииля. Поэтому остается только пожалеть о том, что у нас в православной церкви почитание пророка Иезекииля находится, по-моему, все-таки не на том уровне, как оно должно бы быть. Я полагаю, что пророк Иезекииль – это один из тех великих людей Божьих, которым нужно чаще молиться, которых нужно почитать, и книгу которого нужно читать по возможности чаще.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.